Здравствуйте! У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – обмен пленными и возмутительный приговор Котову. Последние недели все только и обсуждали, состоится ли уже вроде бы объявленный обмен пленными между Россией и Украиной. В субботу он все-таки произошел. И несмотря на все споры по поводу того, насколько равноценным он получился, невозможно было не радоваться тому, что столько невиновных людей вышли на свободу. Ольга Дробот.
«Пишу эти слова и не верю. Какое-то невместимое счастье. 70 человек вышли на свободу. Большинство – случайные жертвы большой политики. Сенцов, Балух, Сущенко, Кольченко, Бекиров, Клых, Карпюк, моряки. Невозможно без слез смотреть трансляцию из Борисполя. Президент у трапа самолета встречает всех вернувшихся. В Россию вернулись в том числе три женщины. Списков россиян пока не видела. И Вышинский. Я поздравляю освобожденных, их родных, всех, кто ждал и приближал обмен. Я думаю, что огромную роль в обмене сыграло личное мужество Олега Сенцова и его голодовка. И я мечтаю теперь, что этот морок, война между Украиной и Россией, прекратится. Спасибо всем, кто храбро и последовательно добивался обмена».
Александра Ефименко.
«Сейчас такое чувство, я называю его информационный инфаркт, когда ты чего-то ждал так долго, что когда это происходит, у тебя нет сил даже кивнуть. Все было не зря».
Сергей Иванов-Малявин.
«Не хватает мне прямо сейчас бумажной газеты в большущие полос 8-16 на один этот день, с фотографиями на всю страницу, на всех страницах, со счастливым заголовком, здоровенными буквами, чтобы мальчишки раздавали прохожим на улицах, а люди читали и плакали, бережно сложить, сохранить, и чтобы развернули правнуки через 100 лет». Или положили в музее под стекло. Больше не будет такого.
Сергей Медведев.
«Это лучшее, что случилось с Россией в этом году. Словно занозу вынули из души. Словно два камня выпали из бесконечного груза нашей вины».
Многие заметили, что российские СМИ используют в отношении выданных Украиной заключенных слово «пленные», тем самым косвенно признавая факт войны между двумя странами. Денис Казанский.
«В войне Россия якобы не участвует, а пленные есть. Мистика».
Эль Мюрид.
«Среди патриотических ультрас бытовала шутка, примерно столь же уместная и содержательная, как и про смеющиеся Искандеры. Украина воюет с Россией, но Россия на войну не явилась». Ну, не явилась и не явилась. Если потерь нет, пленных тоже, то можно развешивать лапшу и дальше. Про потерь нет давно уже не смешно. Теперь дело дошло и до пленных. Пленные – это следствие и неизбежный атрибут именно войны. А как именно она ведется – это вопрос отдельный. Обмен пленными прямо говорит о том, что обе стороны признают себя воюющими. Не юридически, так фактически. А потому вынуждены так или иначе, но придерживаться именно военной логики.
Необычный характер обменных списков отмечает Дмитрий Белобров.
«Обмен показал одну интересную штуку. Сенцова и Кольченко, которым дали российское гражданство автоматически, отдали Украине как украинских граждан. А большинство тех, кого мы передали России, номинально наши граждане, но их отдали как условных русских. То есть, по факту, все стороны признали, книжечка с фоточками под названием «паспорт» в условиях войны не играет вообще никакой роли. Роль играет сторона, на которой ты находишься, вне зависимости от цвета обложечки. И это мощный гвоздь в теорию о гражданской войне. Иногда сторонники теории оговариваются, что да, они без помощи России, но вообще, мол, это воюют украинцы с украинцами. Потому что если люди вслух говорят «мы за Россию» и берут в руки оружие или что-то подобное, то пофиг, какой у них паспорт. Он внутри человека уже другой, а книжечка с фоточками обесценивается целиком и полностью».
О тех, кого Украина выдала России, до сих пор мало что известно. Прокремлевские СМИ не спешат знакомить зрителей и читателей с их историями. И даже официальный список заключенных опубликовала пока только украинская сторона. В Твиттере Маргариты Симоньян коллективное фото этих людей было опубликовано с замазанными лицами. Николай Эпле.
«Выясняется, что лиц у них тоже нет, не только имен».
Михаил Макогон.
«Внутри России куда больше известны те, кого вернули Украине, чем прилетевшие в Москву. Даже я, вынужденно живущий в информационном потоке, навскидку вспомню Вышинского и... Нет, не буду жульничать, водителя Бука придется гуглить. Та самая федеральная пропаганда, что посвящает Украине 3/4 эфирного времени, даже она найти там какой-то образ пионера-героя в руках фашистов не сдюжила».
Твиттер житель Саратова.
«Официальное российское телевидение предпочитает не обращать внимания на обмен пленными, когда, как в Украине, это событие национального масштаба. Потому что российскому телевидению придется объяснять, кто эти наши и что они делали в Украине во время войны».
Александр Рыклин.
Про этот обмен еще важно понимать, что Украина в основном освобождает профессиональных диверсантов и террористов, а Россия – заложников, захваченных в свое время, чтобы однажды обменять их на политические дивиденды. На собственных диверсантов и террористов России плевать, а не просто мясо обмена.
И, может быть, именно с этим связано то, на что обратили внимание почти все комментаторы. Поразительная разница в том, как встречали освобожденных в России и в Украине. Илья Барабанов.
Фантастическая сегодня картинка из Москвы и Киева. Там прямо на взлетке своих освобожденных встречают родственники, друзья, журналисты и президент Зеленский. Тех, кого выдали Москве, встречает только толпа журналистов у закрытых ворот Внуково-2 и ФСБшные автобусы внутри. Собрать родственников, встречать близких или хотя бы просто их предупредить никто не удосужился. Все утро был на связи с дочкой Владимира Цемаха и мамой Виктора Агеева. Новости они узнавали либо от меня, либо из телевизора. Украина вернула домой пленных, Россия – заключенных.
Мустафа Наем.
Наших в Борисполе встречал глава государства. Их во Внуково встречал никто. Надо ли объяснять, кто в этой войне с трепетом отстаивает свое, а кто трусливо зарится на чужое?
Кирилл Шулика.
Граждан Украины встречает президент Владимир Зеленский. В Москве президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев вместе с Сергеем Собяниным отмечают День города. Не знаю, они отмечают, а стыдно почему-то мне.
Путин в момент прибытия заключенных поздравлял москвичей с Днем города и фотографировался с Собяниным в компании команды по художественной гимнастике.
Уважаемый Сергей Семенович, сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города.
Разница была не только в присутствии глав государств, но и в общей атмосфере встречи. С украинской стороны все выглядело намного менее протокольно. Борис Цейтлин.
Посмотрел, как прилетели во Внуково выпущенные россияне. Люди выходят одни с трапа, таща свои баулы. Вокруг ни души. Родина встречает холодным бетоном. Киселев со Скобеевой подошли только к Вышинскому. Обняли, расцеловали. Свой. Элита. Остальные напоминали зэков на этапе. Из одной зоны в другую. Да и лица невеселые. Сейчас потащат на допрос, как в народной песне «Чего ты, сука, в танке не сгорел?» А если много знаешь, как Цемах, могут и того. Сравните с тем, как украинцев встречали. Нет, разные у нас страны. Между нами пропасть.
Сергей Бережной.
Пока самолет выруливал и ставился трап, журналисты снимали из зоны прессы. Родственники освобожденных, Зеленские, министры стояли тут же, рядом, на поле. И все как бы шло, как предусмотрено. А потом, когда ребята начали выходить из самолета, все сценарии пошли к чертям. Матери, отцы, жены, братья, сестры, а за ними и журналисты с камерами и без, просто оттеснили охрану вместе с президентом. Зона прессы моментально исчезла. В нее превратилась вся полоса возле самолета. Вокруг освобожденных кипели счастье и слезы. Охрана пыталась удерживать зону безопасности вокруг Зеленского, но президент в тот момент мало кого интересовал. Потом он провел брифинг буквально в толпе журналистов, спасибо ему, но это было потом. И это супер, что все официальные ритуалы слетели на обочину. Речи, очередность, дистанция – все это вдруг стало не нужно. От протокола не отступали, его просто снесли, и это прекрасно.
Елена Рыковцева.
Посмотрела украинскую встречу по украинскому каналу «Люди встречают людей». Журналист знает имя каждого, кто выходит из самолета. Президент обнимает, жмет руку каждому и ждет следующего. С такой детской счастливой улыбкой. И это еще как-то можно было перенести без слез. Но когда вышел Сенцов, и его тоже встретил Зеленский, и потом тот увидел дочь, и они срослись надолго-надолго, и никак не могли оторваться один от другого, и этот президент, он деликатно старался не смотреть в их сторону, и он очень старался не плакать, потому что нужно же было встречать следующего, радоваться следующему. Я не знаю, как ему удалось сдержаться, я вот сломалась на Сенцове с дочкой.
В аэропорту Олег Сенцов напомнил встречающим, что борьба не окончена.
Хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения, в конце концов его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже освобождение последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен, сдаваться не собирается. Но победа обязательно будет за нашей страной. У нас нет другого выбора. Слава Украине!
Кроме Сенцова, главным героем, или точнее главным антигероем дня, стал человек, из-за которого обмен чуть было не сорвался – Владимир Цемах, который имел непосредственное отношение к сепаратистским силам ПВО в тот момент, когда был сбит «Боинг» над Донбассом. В том, что он прятал БУК, из которого стреляли по самолету, Цемах признался лично в документальном фильме «Брат на брата», который сняла в 2015 году прокремлевская националистическая партия «Родина».
А «Сушка вторая» сбила «Боинг». Это я в курсе. Я этого пацана вытаскивал, я прятал. Я вам покажу, даже где он стартовал, где его забирал.
Многие считали, что освобождение Цемаха было главным требованием Путина, и включать его в обменные списки нельзя было ни в коем случае, даже если из-за этого украинские заключенные могли на долгие годы остаться в российских тюрьмах. Споры из-за Цемаха начались еще до обмена и продолжились после него. Аркадий Бабченко.
Цемах должен быть передан Голландии, а Сенцов, да, в этом случае ему придется остаться в заложниках, потому что интересы страны требуют сейчас вот этого. Вот так вот. Вот такова реальность.
Виктор Корб.
Россия добилась обмена нескольких десятков украинских заложников на одного ключевого свидетеля в деле MH17. Украина не Израиль, конечно, который за одного заложника отдавал сотни и тысячи террористов. А вот Россия — это вполне себе Хамас, только больше и другой.
Юрий Касьянов.
Ну а теперь, когда одни искренне порадовались возвращению наших ребят, а другие от души пропиарились, можно узнать настоящую цену, которую заплатит Украина за этот праздник. Ведь тот человеческий материал, который Москва получила взамен, в живом виде почти ничего не стоит. Суть обмена не в этом.
Вадим Лукашевич.
Это не обмен, потому что нельзя разменивать подлость на благородство, преступление и безнаказанность на справедливость. В таких случаях всегда торжествует подлость, безнаказанность и преступление, которое множится. Это капитуляция. Зло снова сильнее справедливости. 298 трупов невинных людей, около 80 детей, годами взывающие к справедливому суду. Вы их сегодня предали и продали. Многолетние усилия международной следственной группы и изменения национальности уголовного законодательства для возможности наказания виновных псу под хвост. Вас отымели публично, на виду всего мира. И родственникам погибших на борту MH17 и мировому сообществу наплевать, на кого вы собираетесь обменять преступника, причастного к убийству 298 человек.
Семен Семенченко.
Большая часть наших граждан в тюрьмах Путина не пленные. Это гражданские люди, которые были захвачены на территории России, либо на оккупированных территориях. Если их отпустят, никто не мешает ФСБ наловить еще одну партию наших граждан и менять их на все, что угодно. Это нескончаемый процесс давления на Украину. Далее Цемах – свидетель в деле сбитого Боинга. Не в том дело, что Нидерланды поддержали экономические интересы России и, мол, пусть теперь требуют выдать его из России. Как раз если будет официальный вердикт по России, однозначно уровень ее поддержки в Нидерландах снизится. А если не будет свидетелей, кто тогда будет виновен в сбитом Боинге? Россия считает, что Украина, и получит дополнительные аргументы. В Украине большое количество собственности агрессора. Все эти заводы, фабрики и так далее. Вот на них и надо менять. И не надо сказок про международные суды. Вариантов много. Думаю, что это такая же ошибка, как и в случае, когда Порошенко менял российских десантников, которые были отличным доказательством агрессии России. На кого будем менять, если завтра Россия возьмет еще одну партию заложников в Крыму и на своей территории? Цель Кремля не обмен всех на всех. Цель Кремля – захват Украины. И он последователен в достижении своих целей.
Сергей Фурса.
Это решение Зеленского, который пошел на все возможные уступки Путину ради того, чтобы провести обмен пленными, который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось, и нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте, но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку и сделал ее. А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес, где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе, где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день и которые провели блестящую операцию на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла на смарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они 100 раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули. Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже встал на колени. Это стыдно, это больно, это предательство. Это предательство всех людей, которые отдали свои жизни за Украину. Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.
Однако есть и комментаторы, которые считают любые уступки России допустимой платой за освобождение украинцев из российских тюрем. Сергей Иванов.
Если ЦМХ – цена освобождения наших пленных, ее нужно заплатить. Государство существует для защиты и спасения своих граждан, а не меняющихся государственных интересов. И очень плохо, что множество экспертов не понимает этой простой истины. Я мог бы посоветовать им поставить себя на место родственников Сенцова или моряков, но вряд ли венценосные паркетные геополитики способны на это. Оставлять своих врагу – это российщина чистой воды в самой извращенной ее сталинской ипостаси.
Дмитрий Барко.
Не верю, что современное мировое сообщество сможет всерьез вкатить России сбитый Боинг и вообще обуздать лидеров типа Путина. Кима и то не может. А Сенцова я уважаю, понимаю, и пусть живет. Тем более будет занятно, если украинский мейнстрим во всех его проявлениях еще пожалеет, что его выкупал, как это обычно и бывает в случаях с упертыми самодостаточными маргиналами, будь то Савченко, Сенцов или какой-нибудь Стамахин, если его когда-нибудь и освободят, что сомнительно.
Сергей Лойко.
Пленных украинцев нужно менять. Хоть на черта лысого. Убитых пассажиров Боинга не вернуть, с ЦМХом или без. Путина в Гааге все равно не будет. Многие говорят, что ЦМХ сам не хотел обмена, потому что его там грохнут. Нужно ли считаться с его желаниями, или можно вернуть Сенцова и других, отдав ЦМХа? Противники обмена, если Сенцов сгинул бы в лагере, вы сказали бы «на войне как на войне». Это так. Только вас там не было, на войне.
Михаил Ходорковский.
Между спасением невиновных и осуждением преступников, сейчас про MH17, очень трудный выбор. Это как уступка террористам в обмен на заложников. Но я рад.
Мария Слоним.
И если мне кто-нибудь скажет, что национальные интересы важнее свободы заключенных, Сенцова и других, я предложу этим людям самим посидеть в тюрьме за национальные интересы. Свобода лучше, чем не свобода. За вашу и нашу свободу.
Зеленский уже пообещал, что обмен продолжится, и следующими украинцы будут вызволять крымских татар. Путин пока молчит. Дождутся ли оставшиеся российские и украинские заключенные обмена теперь, когда он получил ЦМХа, большой вопрос. Несмотря на всю радость от того, что обмен все-таки состоялся, с обеих сторон призывают не забывать, что обменяли пока далеко не всех. Зоя Светова.
Самое грустное, что среди украинцев, которые вернулись в Украину, нет Валентина Выговского, осужденного на 11 лет за шпионаж, которого он не совершал. Нет Виктора Шура, осужденного на 12 лет за шпионаж, которого он не совершал. И Алексея Чирния, который хоть и оговорил Олега Сенцова под пытками, но не совершал теракта. Нет крымских татар, которые осуждены только потому, что они крымские татары.
Федор Сваровский.
Обменяли украинцев на русских, и это очень хорошо. Но за пленных вступаются международные организации и президенты. И Путин вынужден что-то делать, а уж ЦМХа забрать – первое дело. За наших внутренних пленных вступиться некому, менять их не на кого.
Надя Крученицкая.
Я счастлива, что выпустили украинских политзаключенных, хоть и не всех. Но теперь у нас стало очень много своих, российских. Чудище ненасытно.
Вы слушаете «Цитата свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. На прошедшей неделе суды в Москве вынесли сразу несколько беспрецедентных по несоразмерности наказаний и проступка приговоров по московскому делу, открытому после несанкционированных акций протеста последних недель. Наибольшую волну возмущения поднял в соцсетях последний из этих приговоров. Гражданский активист Константин Котов получил 4 года колонии за неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях. То есть, по сути, за то, что его задерживали на митингах не однажды, а несколько раз подряд. В суде этот приговор встретили возмущенными криками. Ян Шенкман отмечает злую иронию судьбы. Котов заступался за жертв режима, пока сам не стал одной из них, пишет он в «Новой газете».
Прямо сейчас, когда я пишу этот текст, идет обмен между Россией и Украиной. То самое «всех на всех». И как раз в эти дни закрывают на 4 года Котова, который именно с такими требованиями и выходил на улицы. «Всех на всех». Есть в этом какое-то лицемерие. Вам не кажется? Затевать обмен и одновременно сажать человека, который этого обмена требовал, только потому, что он он не спросил разрешения в администрации президента.
По жестокости этот приговор может сравниться разве что с вердиктом, вынесенным в отношении Владислава Синицы, который получил 5 лет за твит с угрозами в адрес детей силовиков, с той разницей, что Котов вообще никому не угрожал ни в Твиттере, ни в реальной жизни. Меньшие сроки дали даже протестующим, которые действительно вступали в физический контакт с сотрудниками Росгвардии. Например, Даниле Беглецу, который оттолкнул гвардейца рукой. Он получил 2 года колонии, а Кирилл Жуков, который приподнял бойцу забрало шлема, 3 года. Роман Богучий.
Встречаются как-то Котов и Синица. Тебе сколько дали? 5 лет. За что? Ни за что. Не ври, ни за что. 4 дают.
Вадим Лукашевич.
292 дня колонии за каждое участие в мирной акции. Закона больше нет. Правосудия больше нет. Конституции нет. Дна нет.
Последний раз Котова задержали за участие в митинге еще до того, как он успел присоединиться к протестующим. Судя по видеозаписи, которую в суде отказались смотреть, активиста взяли сразу после выхода из метро, раньше, чем он выкрикнул хоть один лозунг или развернул свой плакат. Этот фрагмент трансляции телеканала «Дождь» комментирует адвокат Котова Мария Эйсмонт.
Вот он идет один вообще вокруг. Один идет, граждане, тут могут китайские туристы ходить, кому надо. А вот он, здесь очень хорошо видно, что он вообще один. Вот, видите, вот он идет с плакатом. И сейчас побежали за ним, вот, и все, и его схватили. И на этом закончилось участие Константина Котова в мирной акции. Если это вообще, это только потому, что он не скрывает, что он имеет определенные политические взгляды. А так вообще человек вообще может гулять. Ну так, если посмотреть.
У многих не помещается в голове, как можно посадить человека, который ничего не нарушал. В конце концов, право выходить на мирные акции протеста гарантировано Российской Конституцией. Анна Пурна.
Когда я читала о сталинских временах и видела приговоры за «опоздал на работу на 5 минут», «рассказал политический анекдот», «за хранение валюты», это казалось дикостью прошлого, как история об инквизиции, жестокости императора Нерона или Ивана Грозного. Да, это было очень близко, и сердце холодело от ужаса, но уже воспринималось как ушедшее навсегда. И вдруг 4 года заключения дают человеку, который не нарушил вообще ничего. Всем очевидно, что он не виноват. У него украли 4 года жизни, этого бесценного дара. Это ничем не восполнить.
Сталин ГУЛАГ.
Судья будто прямиком из сталинской тройки. Не дал возможности адвокатам ознакомиться с материалами дела, не стал просматривать видеоматериалы, где прекрасно видно, что Константин ничего не нарушал. А главным свидетелем обвинения пригласил водителя автозака. С таким же успехом можно было и помощника прокурора в качестве свидетеля пригласить. Если вы думаете, что Котов что-то нарушил, то нет, наоборот, все его действия были произведены в абсолютном согласии с Конституцией, а точнее с 31-й ее статьей, гарантирующей право на участие в мирных митингах. Но призывать к законности в стране, где закон используется только в качестве наказания неугодных, уже является преступлением. Всякая пропагандистская сволочь любит нас пугать Майданом, революцией и распадом страны, в то время как именно такие совершенно антиправовые судебные решения толкают страну в самую бездну. Самые опасные революционеры — это все эти судьи, следователи и те, кто отдает им приказы сажать невиновных.
В приговоре есть весьма колоритные детали. Твиттер-колобок.
Из приговора Константин Котов совершал следующие противоправные действия. На своей странице в Facebook, а также на плакате он написал: «Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Кавка и Оруэлл в одном флаконе».
Ярким контрастом по отношению к этому делу выступает дело полицейских, которые пытали заключенных в Бурятии. Оно сейчас у всех на слуху. Юрий Сапрыкин.
В сентябре 2016 года полицейские из Бурятии заставили 2 мужчин признаться в краже кедровых орехов, используя наручники и электрошокер. Одного из задержанных подкидывали к потолку, чтобы он упал с высоты на пол. Кроме того, задержанным надевали на голову пакет, перекрывая доступ к воздуху, распыляли в лицо газовый баллончик, душили руками, водили ёршиком для чистки туалета по лицу. Позавчера суд приговорил 3 бывших полицейских к наказанию сроком от 4 до 4,5 лет условно. Летом 2019 года активист Константин Котов был задержан на выходе из метро «Китай-город» с плакатом, свернутым в трубочку. Сегодня он был приговорен к 4 годам колонии общего режима. Запомним.
Таких контрастных примеров в России можно найти множество. Дмитрий Колезев.
4 года реального лишения свободы. Вдумайтесь. Напомню, что бывшего спикера Тюменской гордумы Дмитрия Еремеева за ДТП с 2 погибшими приговорили к 3 годам лишения свободы условно.
Многие надеются, что правосудие постигнет когда-нибудь судью, на чьей совести этот приговор. Лев Рубинштейн.
Очень многие, походившие по судам, отмечают, что, как правило, и судьи, и даже обвинители по совокупности чисто внешних признаков и проявлений не похожи на патентованных злодеев. Они имеют вполне обычные лица и говорят вполне обычными голосами, с вполне даже человеческими интонациями. И все, конечно же, постоянно вспоминают про банальность зла. Сегодняшний судья мне показался как раз вполне очевидной гадиной. И по манере речи, и по специфической, вкрадчивой какой-то пластике и мимике, напомнившей мне о борзых комсомольских стукачах-карьеристах времен моей юности.
Сергей Давидис.
Понятно, что уголовное преследование любого политзаключенного – это преступление против правосудия, совершенное следователями, прокурорами и судьями. Но обычно все же речь идет о фальсификации доказательств вины, подмене понятий, ложной интерпретации понятий и фактов, которые дают возможность власти хотя бы пытаться относительно или абсолютно неудачно изображать защиту общественных интересов и следование праву. В ситуации с Котовым мы имеем акт чистого государственного террора, абсолютно неправового произвола и даже не пытающихся камуфлироваться. Речь не только о наглом посягательстве на свободу собраний, но и о суровом уголовном наказании при заведомом отсутствии какой бы то ни было общественной опасности от действий Котова. Приговор судьи Минина противоречит не только духу и букве правовых норм, целям и назначению Уголовного кодекса, здравому смыслу, но даже постановлению Конституционного суда. Константин Котов должен быть, безусловно, освобожден, а приговор ему должен быть отменен. Надеюсь, это случится очень скоро. К сожалению, вероятно, судья Минин и прочие преступники, виновные в уголовном преследовании заведомо невиновного человека, сядут на скамью подсудимых не так скоро. Но мы должны добиться и этого.
Приговор Котову выглядит отчетливой попыткой отбить у россиян охоту участвовать в митингах. Дмитрий Колезев.
Это сделано в первую очередь для того, чтобы в первые выходные после выборов те 20% россиян, что готовы участвовать в политических акциях протеста, по данным Левады, сидели дома. Власть очень не хочет, чтобы протест становился затяжным.
Кирилл Рогов.
Скорость, с которой проходят суды и выносятся приговоры, лишь подчеркивают их связь с методами террора. Это практически сталинские тройки. Противостояние полицейско-судебному террору и политическим репрессиям остается главной политической повесткой на сегодня. Именно здесь, а не в выглядящем на этом фоне все более игрушечно-умном голосовании, решается вопрос о той траектории, которую примет политический режим, и о том фактическом порядке, при котором российским гражданам предстоит жить в будущем.
В своем последнем слове в суде Котов сказал:
«Политические условия в стране таковы, что только и остается, как выходить на улицу с мирным ненасильственным протестом. Но и за это наказывают. Меня судят за то, что я пытался достучаться до общества и власти. Я считаю, что режим так себе роет могилу. Если будут сажать за мирный протест, то будет восстание. Как этого режим не понимает? Я этого не хочу. Россия обязательно будет свободна. Надо только этого не бояться».
Вот так одних бесстрашных людей в тюрьмах сменяют другие, а третьи продолжают бороться за свободу для тех, кто сидит за решеткой, и для всех остальных. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!